В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», в Сухуминске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, у микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Матовая атака. Почему премьер Кверикашвили так нервничает накануне утверждения правительства?
Его отставка, если его не выделят на должность президента, будет ударом в спину самой грузинской мечте. Это будет политическое харакири.
Проездное для президента. Зачем Анатолий Бибилов так часто ездит в Москву и с чем оттуда возвращается?
Он должен выезжать обязательно в Москву, потому что здесь в республике он ничего не дается.
Бюджет и послание. Депутаты в Сухуми поговорили о неутешительном.
Усугубляют ситуацию социально-психологические и иные факторы, такие как иждивенчество, коррупция, безответственность и бесхозяйственность.
Все это, а также новая страница в спорах о российско-грузинском транзите, рубрики «Некруглый стол» и «Обзор прессы» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Демис Паландов.
В главных новостях. В США новый участник дела о вмешательстве в выборы президента. Президент Южной Кореи предложил отложить совместные учения с США. Варшава критикует Еврокомиссию, которая грозит Польше санкциями. Два сенатских комитета Конгресса США, расследующие роль России в президентской гонке 2016 года, запросили документы у избирательного штаба кандидата от партии «Зеленых» Джилл Стайн. По оценке некоторых сенаторов, участие Стайн в президентских выборах могло повлиять на их исход в сторону, выгодную для Москвы. Отмечается, что Россия весьма положительно расценила кандидатуру Стайн еще во время президентских выборов 2012 года. Лидер американских «зеленых» неоднократно появлялась на российских государственных телеканалах, включая Russia Today. А в 2015 году была приглашена в российскую столицу на банкет по случаю десятилетней годовщины Russia Today, на котором сидела за одним столиком с Владимиром Путиным. По итогам выборов Стайн набрала в общей сложности 1,7% голосов, что в ключевых штатах Пенсильвания, Мичиган и Висконсин, и результаты были немного выше. Клинтон проиграла эти штаты Трампу с очень небольшим отрывом. Старт президентской кампании Джилл Стайн был дан на канале Russia Today в феврале 2015 года. Президент Южной Кореи Мун Дже Ин предложил отложить крупные совместные военные учения США до окончания зимних Олимпийских игр следующего года. По его словам, Пхеньян всегда приходит в ярость от демонстрации силы. Это было первое подтверждение того, что Сеул стремится отложить ежегодные учения K-Resolve и Fall Eagle, которые обычно начинаются в конце февраля или в начале марта и продолжаются до конца апреля. Южная Корея проводит зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля следующего года, а Паралимпийские игры начнутся 9 марта. Олимпийская деревня находится всего в 80 километрах к югу от демилитаризованной зоны Северной Кореи, которая теперь обладает ядерным оружием. И напряженность, как правило, возрастает во время учений, которые Пхеньян осуждает как репетиции для вторжения. Мун сообщил американскому телеканалу NBC, что два союзника, США и Южная Корея, рассматривают возможность отложить ежегодные маневры. Организаторы игр и Сеул заинтересованы в том, чтобы Север принял участие в том, что организаторы называют Олимпиадой мира. Однако участие Севера в спортивных соревнованиях на юге во многом зависит от политической и военной ситуации на Корейском полуострове. Официальная Варшава подвергла критике решение Еврокомиссии, которое может привести к санкциям ЕС против Польши. Из Польши передает корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий.
В отношении Польши решено применить параграф номер 7 Трактата о Европейском Союзе, что может привести к санкциям вплоть до лишения Варшавы права голоса в ЕС. Европейская комиссия считает, что нынешняя реформа судебной системы в Польше ведет к нарушению независимости третьей власти и подчинению судов различных уровней политикам, с чем категорически не согласны в самой Варшаве. До санкций нет никаких оснований. Мы внесли ряд поправок в законодательные акты, касающиеся Верховного суда и других. На самом деле мы конкретных обвинений не слышим.
Мы не слышим конкретных зажотов.
Заявила в интервью телеканалу ТВП-Инфо пресс-секретарь польского правительства Йоанна Капцинська. Окончательное решение о том, существует ли в Польше угроза серьезных нарушений ценностей ЕС, примет Совет Европейского Союза. Для этого нужно согласие 3/5 стран-членов ЕС, а до этого Европейского парламента. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Эхо Кавказа. Новости.
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила обновленную резолюцию о состоянии соблюдения прав человека в аннексированном России Крыму. Об этом в Твиттере сообщила украинская миссия в ООН. За проголосовали 70 стран, против 26, еще 76 стран воздержались. В резолюции осуждается нарушение прав человека и, цитирую, «незаконное установление Российской Федерации законов, юрисдикции и управления в Крыму». Россия в документе названа оккупирующей державой, а аннексия Крыма не признается. В документе содержится призыв к России незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма, в том числе произвольным задержаниям, пыткам и другим жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство видам обращения, а также отменить все дискриминационные законы. В ней также содержится требование к России выполнить промежуточное решение Международного суда ООН по восстановлению прав и свобод граждан Украины на полуострове, отменить решение о признании Меджлиса крымских татар экстремистской организацией и обеспечить доступ в Крым мониторинговой миссии ООН по правам человека. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал процесс принятия резолюции одним из самых тяжелых. «Давление на Россию усилено», — сказал Климкин и поблагодарил поддержавших ее.
Спасибо. Международные новости нам прочитал Демис Паландов. Он еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Бурным эмоциональным срывом завершились в парламенте Грузии комитетские слушания членов кабинета министров. На вопрос оппозиционеров отвечал и премьер-министр Георгий Квирикашвили. Завтра на внеочередной сессии парламент должен утвердить обновленный состав правительства. Откровенный обмен мнениями слушал Мзия Парисишвили.
«Зачем вы пришли, зная, что мы вас не поддержим?» – спросил один из лидеров Европейской Грузии Гига Букерия, премьер-министра Георгия Квирикашвили в самом начале встречи. Оппозиционер упрекнул главу правительства в том, что министры игнорируют требования об отчете в парламенте. Квирикашвили сослался на занятость членов своих команды.
«Мы уважаем эту институцию и считаем, что диалог с оппозицией очень важен».
Но далее встреча премьер-министра и его команды с представителями оппозиции прошла в совсем неуважительном тоне. В ходе перекрестных обвинений в адрес друг друга были слышны призывы не забывать о вежливости, а в ответ «ты первый начал». «Это что, допрос?» – в какой-то момент в сердцах спросил Георгий Квирикашвили, когда депутаты от Европейской Грузии усомнились в том, что он не знает зяти своего друга Георгия Гачичеладзе. На днях Гачичеладзе публично обвинил правительство в том, что компанию его зятя не допустили к тендеру из-за коммерческих интересов одного из министров, теперь уже бывшего. В ответ Квирикашвили пообещал, что подаст в отставку, если это окажется правдой.
«Хочу разочаровать всех тех, кто тиражирует такие ожидания в разных СМИ. Я точно знаю, что в этом случае закон не был нарушен».
В жаркий спор перешел вопрос об отношениях с Россией и о том, что власть должным образом не поднимает вопрос оккупации с международными партнерами.
«А правду разбились ваши заявления о том, что в Грузии пришла пророссийская власть, и теперь вам нечего сказать».
«Мы говорим, что вы мягкотелые и не умеете ничего делать», — поправил премьер-министра Гига Букерия.
«У нас никогда не было капитулянской позиции к оккупанту, и не вам, представителю бывшей власти, нас в этом обвинять», —
ответил Георгий Квирикашвили. Хотя премьер вынужден был принять обвинение оппозиции по вопросу об исчезновении в центре Тбилиси азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, который сейчас находится в бакинской тюрьме.
«Это очень тяжелый вопрос, и признаем, это был очень серьезный провал. Не должно было случиться того, что случилось, хотя правда еще не до конца выяснилась».
дождаться расследования, посоветовал премьер-министр по другому вопросу. О подробностях спецоперации в Тбилиси по ликвидации террористов и с чьей помощью Ахмед Чатаев оказался в Грузии. Этот вопрос был задан министру МВД Георгию Гахари в ходе объединенных комитетских слушаний, которые предшествовали встрече парламентского меньшинства. В своем выступлении новый министр внутренних дел обратил внимание на следующее.
Мы хорошо понимаем, что организованная преступность является большим вызовом. К сожалению, в нашем обществе еще сохранился пиетет носителей воровского менталитета. Поэтому считаем, что полиция по борьбе с криминалом должна быть более эффективной и быстрее реагировать на эти вызовы.
Каждый выступавший министр, а их было более 10, обещали реформы. Министр финансов Мамука Бахтадзе говорил о необходимости пенсионной реформы и развития рынка капитала. Министр обороны Леван Изори сообщил, что Грузия у США закупит «Джавелины» и усилит оборону и стремление в евроатлантические структуры. Комитетские слушания начались в 10 часов утра. С 3 до 5 часов длилась встреча с оппозиционной фракцией «Европейская Грузия». Потом кабинет министров переместился к нацдвижению. Оно также обещало, что не проголосует за реорганизованное правительство. Но спустя полчаса встреча прервалась на фоне нецензурного ответа премьер-министра Георгия Квирикашвили. Его вывели из равновесия слова лидера нацдвижения Ники Мели о том, что премьер не знает реальную ситуацию в стране. В ответ Квирикашвили, как и прочие Мели, вскочили с мест и направились друг к другу. Члены охраны и другие министры срочно вывели главу правительства из зала. Квирикашвили быстро успокоился. Перед тем, как начать встречу с еще одной оппозиционной фракцией, Альянсом патриотов, премьер-министр публично извинился за свое эмоциональное выступление. Встреча с патриотами, а потом с парламентским большинством, прошла уже спокойно, без эксцессов. Завтра на внеочередной сессии парламент утвердит обновленный состав правительства. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Не круглый стол.
А сегодня мы продолжим тему в «Некруглом столе», которую проведет моя коллега Кетти Бочаришвили.
Сегодня у нас в гостях политолог Заал Анджапаридзе и профессор, член Академии естественных наук Грузии Александр Твалджилидзе. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
И мы продолжим в нашей программе разговор вокруг предстоящего обсуждения в парламенте обновленного состава правительства и разделения парламентской фракции «Грузинская мечта». Начнем с последнего. По словам спикера парламента, создание дополнительных фракций, в общем, никаких новых расходов не потребует, напротив, будет способствовать оптимизации управления внутри большинства. Но в то же время оппоненты утверждают, что это обойдется государству более чем в миллион лари. Вот сегодня появилась такая цифра. Но прежде чем мы будем говорить об экономической целесообразности, я бы хотела перевести предмет в политическую плоскость. И поэтому хочу спросить у вас, Батуну Заал. Оптимизация – это единственная цель, которую преследуют власти? Или за этой фракционной чехардой что-то стоит другое? Вообще, что происходит с грузинской мечтой?
Я полагаю, что ссылки на оптимизацию весьма зыбкую почву под собой имеют, потому что если прочесть регламент парламента, цель создания фракции – это проведение в жизни своей собственной политики в области внутренней и внешней политики. Так что получается, что фракция создается для того, чтобы его политика хоть чем-то отличалась от фракции «Грузинские мечты». То есть формально так получается. То есть, с другой стороны, я не очень-то понимаю, так сказать, обоснование аргумента оптимизации управления. Куда легче управлять единомышленниками, чем людьми, объединенными в отдельную фракцию, которая имеет свои интересы, свои устремления. Так что с точки зрения менеджмента, насколько это оправдано, то есть утверждение представителя правящей партии в этом направлении, так сказать, не выдерживает критику. А кроме того, хороший менеджмент – это такой менеджмент, который не требует, так сказать, дополнительных расходов. А если опять-таки же смотреться регламент нашего парламента, то создание фракции требует создания аппарата фракции, а на аппарат фракции – расходуются довольно-таки серьезные суммы денег. То есть это мероприятие облетит, так сказать, бюджет в копеечку. А что касается политической составляющей, то мы это увидим уже в ходе работы этой фракции. Мы должны еще увидеть конкретно, какие депутаты войдут в эту фракцию, какие у них интересы, какой бэкграунд, какие законодательные инициативы они будут поддерживать или не поддерживать, или выдвигать со своей стороны. Вот, только после этого мы можем с уверенностью сказать, что разделение фракции «Грузинские мечта» на мелкие фракции, здесь какая-то политическая мотивировка.
Батну Александр, я у вас бы хотела спросить, насколько выгодно такое деление фракции «Грузинская мечта» в экономическом плане?
Видите ли, ведь все это чисто условные, по-моему, вещи. Как традиционно, вот такие крупные конгломераты политические в Грузии, они довольно рыхлые. Такой был конгломерат «Союз граждан Грузии», при Шеварднадзе такое было национальное движение и так далее. В них объединяются люди, стремящиеся во власть, которые имеют совершенно разные философско-этические, эстетические и политические цели. Они просто вот находятся под крылом власть придержащих. И эти такие конгломераты, они стабильны только до тех пор, пока их лидер пользуется авторитетом. Потом они рассыпаются как карточный домик, это мы видели неоднократно. Мне представляется, что целью создания таких фракций несколько. Это чисто личные амбиции, и это вопросы менеджмента. Управлять фракцией, которая состоит из 10 человек, гораздо легче, чем фракцией, которая 80 человек объединена. Очевидно, уже руководители вот этой крупной фракции «Грузинской мечты» уже не могли нормально проводить нормальный менеджмент в пределах парламента. У меня такое впечатление. Посмотрим. Господин Зал абсолютно прав, что ответ на этот вопрос и время анализа придет месяца через 3.
Спасибо. Батнузал, параллельно идет процесс обсуждения обновленного состава правительства. Вот завтра на внеочередном заседании парламент намерен обсудить этот вопрос. И все это происходит на фоне слухов о скорой отставке премьер-министра Квирикашвили, хотя представители властных структур это отрицают. Есть ли в самом деле предпосылки к тому, что он будет отстранен от должности, или уйдет сам? Это тот случай, когда нарекание вызывает профессионализм и компетентность, или это снова претензии к персоне со стороны, будем говорить, неформального лидера? И какую роль здесь мог сыграть скандал с тендером, который связан с Георгием Гачичеладзе? Я понимаю, что этот вопрос может быть спекулятивного характера, и тем не менее.
Действительно, я лично не ожидаю в обозримом будущем отставки Квирикашвили, потому что каких-то весомых причин для его отставки пока нет. Я не думаю, что вопрос, который был связан с тендерами, мог бы стать, так сказать, основанием для его ухода, потому что он сам, я полагаю, весьма достойно вышел из этой ситуации, так сказать, передоверив дело соответствующим ведомствам, которые этим занимаются, ведомство, это агентство по конкуренции, а также заявил, что если раскроются коррупционные сделки, он подаст в отставку. То есть это было заявление, присущее лидеру, который и должен делать этот лидер в демократической правовой стране. Другой вопрос, насколько довольны, так сказать, работой Квирикашвили те люди, те политические круги, которые выдвинули его на эту должность. Можно сказать, что, конечно же, его деятельность оставляет, так сказать, желать много лучшего. Экономическое состояние страны также оставляет желать много лучшего. Но, несмотря на это, для грузинской мечты отставка Квирикашвили была бы в высшей степени, так сказать, проигрышным шагом данной политической ситуации. Поэтому я обозримое будущее, как я уже сказал, его отставки не предвижу.
Тем не менее, некоторые ваши коллеги предполагают, что не профессионализм здесь играет роль премьер-министра, а именно его мягкотелость. И даже в связи с этим говорят о возвращении на политическую арену его предшественника Гарибашвили.
Квирикашвили как раз и был выдвинут на пост премьер-министра из-за того, что его предшественник слишком жестко реагировал на политические ситуации, и его, так сказать, вот излишняя жесткость, а также и другие отрицательные качества побудили правящую партию и основателя этой партии подвигнуть Ираклия Гарибашвили к отставке. Гарибашвили как раз именно поэтому был, так сказать, виден на должность, что он человек от более мягкого склада, он уже, как говорится, привился в западных кругах, так что он как бы такая компромиссная фигура. А такая фигура сейчас очень нужна грузинской мечте. Это человек, который умеет разговаривать с оппозицией, которая подтвердилась сегодня во время его встречи с меньшинством. То есть то, что экономика у нас в плачевном состоянии, ну, это вина не только Квирикашвили. Так что я пока что оснований для его ухода не вижу. Но, с другой стороны, возможен такой вариант, что его готовят для должности президента, что, я думаю, вообще-то вероятно, и на его пост, наверное, выдвинут такого кандидата, который будет приемлем для всех группировок правящей партии.
Спасибо. Батну Александр, к вам у меня вопрос. В связи с последними событиями снова активно обсуждается тема Кахи Каладзе, хотя он только приступил к своим обязанностям мэра, и у него много планов. Некоторые ваши коллеги уверены, что интересы представителей двух новых фракций, я опять возвращаюсь к теме фракций, тесно связаны с персоной Каладзе, который якобы начинает политическую игру с дальним прицелом занять место премьера. Вы согласны с такой точкой зрения?
Знаете что, я хочу немножко назад вернуться. Сегодня прозвучало официальное заявление французского посольства, которое сказало, что вот эта кампания, из-за которой начался весь сыр-бор с премьер-министром, вообще ничего общего не имеет со Ситруэном и не является его официальным представителем. Ситруэн отказывается вообще с этой кампанией иметь дело. Так что непонятно. Вот это весь ажиотаж, по-моему, высосан из пальца. Теперь насчет Кахи Каладзе, да, конечно, это человек амбициозный, он жесткий, это спортсмен с очень большой силой воли, он, конечно, у него дальний прицел. И, конечно, пост мэра Тбилиси – это просто ступенька в его дальнейшей политической карьере, которая может пойти либо наверх, либо, если он допустит какие-то стратегические ошибки, свалиться вниз. Мне кажется, что вот господин Залто правильно сказал, что господин Гурикашвили готовит к более такому всеобъемлющему посту. И вот здесь, на этот пост, я думал бы не только о кандидатуре Кахи Каладзе, а скорее о кандидатуре господина Георгия Гахария, который, вот смотрите, он прошел очень много должностей, в том числе и министра финансов, сейчас министр внутренних дел. Мне кажется, что в будущем, в стратегическом будущем, именно его готовят на пост премьер-министра.
И я бы в качестве обобщения нашего сегодняшнего разговора задала бы такой вопрос. Хорошо, можно считать, что грузинская мечта ступит на путь выполнения предвыборных обещаний, или нам еще ждать каких-то встрясок?
Видите ли, в чем дело? Мне кажется, что грузинская мечта выполняет свои предвыборные обещания там, где это возможно, чисто прагматически. Мне кажется, что вот все это ничего общего с выполнением предвыборных обещаний не имеет. Это просто такая построенная на внутренних каких-то взаимоотношениях политическая жизнь. Мне кажется, что здесь все гораздо проще. Мне кажется, что будет в процессе развиваться латентно, как они и развиваются. Кстати, мне хотелось бы сказать, что несмотря на многие неудачи с экономической жизнью, настоящий премьер-министр, который сейчас существует, я его считаю
лучшим премьер-министром, который когда-либо был у свободной, независимой Грузии. И его отставка, если его не выдвинут на должность президента, будет ударом в спину самой грузинской мечте. Это будет политическое харакири. Мне кажется, что такими людьми швыряться нельзя. К тому же в Грузии существует явный дефицит интеллектуальных ресурсов.
Угу. Хочу спросить у вас, Батунзал.
В принципе, грузинская мечта, я бы сказал, повторила ту же ошибку, которую она сделала в 2012 году, когда она выдала слишком уж оптимистичные предвыборные обещания, которые потом не смогла выполнить. Ну вот совершенно справедливо подчеркнул господин Твардеридзе, что она выполняет обещания там, где она в состоянии их выполнить. Потому что многие внутренние и внешние факторы влияют на экономические процессы Грузии. В вопросе принятия решений являются проблемы. Сама экономическая политика является, по-моему, не совсем продуманной. Да и, так сказать, несмотря на такие оптимистичные статистические данные, все-таки иностранные инвестиции в Грузии не особенно текут, чтобы создавались новые рабочие места. Ну а в качестве обобщения я могу сказать, что вот этот период треволнения пройдет, и все встанет на свои места, правительство в новом составе будет работать, а мы, аналитики, будем иметь возможность наблюдать, что случится вот в ближайшие 3 месяца. И уже после этого мы сможем уже более-менее уверенным спрогнозировать, как пойдут дела грузинской мечты. Но я все-таки думаю, что эти две фракции, которые рождаются в недрах парламента, они будут проводить свою какую-то некую особенную политическую линию. Это, правда, не очень настойчиво, но все-таки мне думается, что они будут сгруппироваться вокруг какого-то нового политического лидера. А кто он будет? Есть какие-то соображения, но пока что воздержусь от конкретизации.
Спасибо. Я благодарю наших гостей, участников нашего некруглого стола. Это были политолог Заал Анджапаридзе и профессор, член Академии естественных наук Грузии Александр Твалчеревидзе.
А провела некруглый стол моя коллега Кэти Бочаришвили.
Читаем прессу.
Что читают и о чем пишут в Южной Осетии? Зарина Санакоева из Цхинвали.
Уже со следующего года парламент Южной Осетии перейдет на профессиональную основу. Это в первую очередь означает, что депутаты больше не смогут совмещать парламентскую деятельность с работой на других должностях. А во-вторых, у них значительно повысится зарплата. Автор газеты «Республика» размышляет о том, как изменится законодательный орган республики с переходом на профессиональную основу. Прежде всего, он подчеркивает, что противников у этого новшества не было. Все политические силы были за. Автор также анализирует списки партий в парламенте и приходит к неутешительному выводу, что может возникнуть проблема нехватки депутатов. В парламент на постоянную основу едва ли перейдут сотрудники МВД, КГБ, прокуратуры и таможни, врачи, а их в списках партий значительное количество. Вполне может получиться так, что резерва из партийного списка может попросту не хватить, чтобы заполнить депутатскую квоту. У одних это связано с опасением отказаться за рамками повышения по службе, у последних – с рисками потери профессиональных навыков. Едва ли выберут депутатское кресло и чиновники, предприниматели или тот же директор рынка. Тем более, что нынешнему созыву парламента осталось работать по времени 1,5 года. А потом новые выборы, которые, кстати, пройдут уже по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе, пишет автор. Информационное агентство «Осинформ» публикует письмо члена Общественной палаты Южной Осетии Руслана Кочева, который выражает возмущение установлением новых лежачих полицейских на улице Героев в Цхинвале. Еще летом Общественная палата инициировала обсуждение вопроса лежачих полицейских, по итогам которого было сделано обращение к президенту, министру внутренних дел и главе администрации города Цхинвал с просьбой согласовать действия мэрии, влияющие на движение автотранспорта с ГИБДД, а также обязать дорожные службы соблюдать ГОСТ и привести уже сделанные искусственные неровности в соответствии с ними. Реакции на обращение не последовало. Более того, на этой неделе в городе установили новых лежачих полицейских. Руслан Кощев обращает внимание на несоответствие искусственных неровностей общепринятым нормам. И без экспертизы видно, что плевать они хотели на ГОСТ и на вас, уважаемые автовладельцы. Такое ощущение, что кроме общественной палаты стандарты искусственных неровностей ни одну организацию не интересует. Зачем лишние напряги? Безопасность наших детей превыше всего, и она оправдывает любые меры. С лихачами надо бороться. И если стоячие, ходячие и ездящие полицейские с ними не справляются, то можно и нужно укладывать лежачих, пишет Почев. Блогер Алан Парастаев комментирует вопросы развития туризма, а точнее вопросы его неразвитости.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30, в Сухуминске-Инвале половина девятого вечера с региональным выпуском новостей Демис Паландов.
Министр обороны Грузии Леван Изори объявил на парламентских слушаниях сегодня, что Конгресс дал согласие на продажу Грузии противотанковых ракет «Джавелин». Ранее возможную сделку одобрили Министерство обороны и Госдепартамент США. Выступая на совместном заседании нескольких комитетов грузинского парламента, глава оборонного ведомства сказал, что рад сообщить депутатам о решении Конгресса разрешить продажу Грузии 72 многоразовых пусковых установок и 410 самонаводящихся ракет. Ракет-системы «Джавелин». Эти противотанковые комплексы считаются лучшим противотанковым оружием в мире. Изория сообщил, что деньги, необходимые для приобретения комплекса «Джавелин», будут перечислены в США уже в ближайшие дни. По словам министра, решение Конгресса означает признание тех реформ, которые провело Министерство обороны. Предыдущий президент Грузии Михаил Саакашвили неоднократно сетовал, что после пятидневной войны 2008 года США и другие западные страны под давлением России ввели негласное эмбарго на продажу Грузии оборонительного оружия. Но через год после событий вокруг Крыма и Донбасса Франция приняла решение о продаже Минобороны Грузии новейших средств противовоздушной и противоракетной обороны. Прежние власти загнали страну в замкнутый круг, считает премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Выступая на комитетском слушании в парламенте, Квирикашвили ответил на вопрос об отношении правительства к России, который задал один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия», бывший секретарь Совета нацбезопасности Грузии Гига Бокерия. «Ваше правительство осуществило новое узаконивание границ автономной республики. Исходя из этого, эти обвинения с вашей стороны являются абсолютно неадекватными. Результатом вашего правительства является то, что мы сегодня мучаемся, чтобы выйти из этого замкнутого круга», сказал Квирикашвили, передает новости Грузия. При этом премьер отметил, что никогда не говорил того, что происходящее в Грузии не является российской оккупацией. Легитимно это или нет, что представители вашего правительства заявляют, что мы потеряли 123 села в результате ползучей оккупации. Вы пытаетесь представить ваше тяжелейшее наследие преступлением нашего правительства, сказал Квирикашвили. Соглашение о механизмах таможенного администрирования и мониторинга товаров на грузино-российской границе оформлено со швейцарской компанией SGS, сообщает МИД Грузии. Соглашение было достигнуто накануне в Берне на последнем раунде переговоров Грузии и SGS, проходившем при посредничестве МИД Швейцарии. Помимо дипломатов, в составе грузинской делегации были представители Минфина и Минэкономики и МВД Грузии. Как поясняют в МИДе, для того, чтобы приступить к реализации грузино-российского соглашения, достигнутого в 2011 году, необходимо, чтобы Россия подписала аналогичное соглашение с SGS, информируют новости Грузия.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в ходе визита президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова был подписан меморандум о сотрудничестве Генеральной прокуратуры Южной Осетии с российскими коллегами. За развитием сотрудничества следит Жанна Тарханова.
Юго-осетинский лидер встретился с генеральным прокурором России Юрием Чайкой. В поездке Анатолия Бибилова сопровождает генпрокурор Южной Осетии Урузмак Джагаев. Между двумя надзорными органами подписана программа двустороннего сотрудничества в области правовой помощи по уголовным делам на 2018-2019 годы, которая предусматривает план проведения совместных мероприятий по различным категориям межведомственного взаимодействия. Президент отметил положительные результаты расследования уголовных дел, направленных Генпрокуратурой Южной Осетии российским коллегам для осуществления уголовного преследования лиц, совершивших преступления на территории республики. Следственными органами России уже наложены аресты на имущество в целях возмещения причиненного бюджету Южной Осетии вреда. Юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов отмечает возросшую активность сотрудничества правоохранительных органов России и Южной Осетии.
Чтобы усилить работу в направлении борьбы с экономическими преступлениями, с чинами, в том числе с теми, которые происходили на территории Южной Осетии, тесное сотрудничество между двумя ведомствами позволит показать такое профилактическое влияние на те строительные процессы, которые сейчас происходят в Южной Осетии. Задача контроля за расходами финансовых средств, она не снимается.
По словам Вазагова, цитата, Южная Осетия ставит целью привлечения инвесторов и обсуждает реализация инвестиционных проектов, и поэтому задача прозрачного расходования денежных средств, в том числе и льготных кредитов, актуальна. Конец цитаты. Эксперт напомнил о результатах совместной борьбы с проворовавшимися чиновниками и бизнесменами, получившие реальные уголовные сроки в России.
Они не совершенно на территории России, но речь идет о том, что эти люди расходовали неэффективным образом российские финансы. То есть злоупотребление затрагивает, прежде всего, интересы российских Федерации, не только Южной Осетии, но и Российской Федерации. Поэтому совершенно логично, если российские правоохранительные органы более активно начнут заниматься расследованием этих преступлений и наказанием виновных. Потому что очень много вопросов, например, возникло при строительстве театра. На представительстве микрорайона по улице Героев тоже возникли вопросы к проведению подрядчика. Примеры за все эти последние годы их достаточно много. И там возникало много вопросов по поводу качества стройки, темпов работы и многое другое.
Сотрудничество генеральных прокуратур Южной Осетии и России, по мнению эксперта, обеспечит целевое и эффективное расходование средств и пресечет злоупотребления и махинации.
Необходимо достигнуть ситуации, когда безнаказанность будет исключена в корне.
В Южной Осетии внимательно следят за частыми командировками Анатолия Бибилова в Россию. По мнению лидера парламентской партии «Единство народа», депутата парламента Владимира Келехсаева, такие визиты, цитата, необходимы.
Он должен выезжать обязательно в Москву. Сейчас, конечно, с руководителями Российской Федерации. Потому что сидя здесь, в республике, то ничего не дается.
У Анатолия Бибилова в Москве запланирован ряд встреч с руководителями российских министерств и ведомств. Пресс-секретарь президента Дина Гасиева сообщила «Эху Кавказа», что президент Южной Осетии встретился с российским министром МЧС Владимиром Пучковым. Россия окажет помощь в формировании мобилизационного резерва Южной Осетии. Этот вопрос обсуждался Бибиловым на встрече с Владимиром Путиным в ходе официального визита в Россию в ноябре этого года. Российский МЧС также окажет югостинским коллегам помощь в обеспечении спасательной авиацией, сообщила Дина Гасиева. В Москве президента Анатолия Бибилова сопровождает посол Южной Осетии в России Знаур Гасиев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжим тему. Предметом обсуждения на встречах президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Бибилова стали и уголовные дела, возбужденные в отношении граждан России Юго-Осетинской прокуратуры, которые сейчас реализуют российские коллеги. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По информации пресс-службы президента Южной Осетии Анатолий Бибилов в беседе с Юрием Чайкой с удовлетворением отметил положительные результаты расследования уголовных дел, направленных Генпрокуратурой Южной Осетии российским коллегам для осуществления уголовного преследования лиц, совершивших преступления на территории Южной Осетии. По ряду уголовных дел следственными органами России наложены аресты на имущество фигурантов в целях возмещения причиненного бюджету Южной Осетии вреда. сообщает пресс-служба президента. Очевидно, что речь идет об экономических преступлениях, совершенных во время послевоенного восстановления республики в 2009-2011 годах. Юго-Осетинская прокуратура возбудила несколько десятков уголовных дел еще в бытность президентства Эдуарда Кокоэты. Фигуранты этих дел, в основном прикомандированные российские чиновники и руководители российских строительных компаний, к тому времени благополучно покинули республику, то есть оказались за пределами юго-осетинской юрисдикции. Конституция России запрещает экстрадицию своих граждан, но это не значит, что на ее территории можно скрыться от наказания за преступления, совершенные на территории других стран, говорит юридический директор правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев.
Уголовный кодекс Российской Федерации говорит, что если российский гражданин совершил преступление за пределами Российской Федерации, то он за это преступление может быть судим судами Российской Федерации.
Для этого нужны какие-то межгосударственные соглашения?
Нет, это положение Уголовного кодекса Российской Федерации, которое никак не ставит это под условие наличия соглашения. Это не экстрадиция, да? Это не запрос о правовой помощи. Это прямое указание Уголовного кодекса Российской Федерации.
Но здесь все-таки речь идет не о каком-то злодействе, да, не о таких преступлениях, как убийство.
Так мне кажется, что к коррупционным делам это еще лучше применять, потому что как раз специфика коррупционных дел в том, что если вы совершаете убийство, то есть стреляете из пистолета на территории другого государства, вам там нужно физически находиться. И это значит, что, скорее всего, значительная часть доказательств будет на территории того государства. А вот если вы совершаете коррупционное преступление, там, или, например, отмывание денег или что-нибудь в этом духе, вам вовсе не обязательно находиться на территории другого государства, и возможно, что на территории России будут даже больше доказательств и вообще следов преступной деятельности. Поэтому закон ничего не предопределяет в этом смысле заранее, да, и ничего не препятствует.
При Леониде Тибилове уголовные дела были направлены в российскую генпрокуратуру, но там довольно длительное время им не давали ходу. Как я слышал, были нарекания российских коллег по поводу качества расследования. Теперь, судя по сегодняшней информации, претензии сняты, по крайней мере, к части этих дел. Но у меня вопрос, чего бы это вдруг? Мы в России привыкли, что не бывает борьбы с коррупцией просто потому, что это нарушение закона. Как правило, это такая порка за нарушение корпоративной этики или следствие конкуренции между группами влияния. Или, например, подвыборы, чтобы побаловать избирателя демонстративной казнью. А здесь чего? По мнению руководителя Центра политической информации Алексея Мухина, это не подвыборы, это нужда заставляет. Растет расходная часть российского бюджета, одни военные расходы чего стоят. Чего не скажешь о доходной части казны. Единственный выход из ситуации – сократить бюджетные расходы там, где их можно сократить, говорит Алексей Мухин.
Одно из направлений работы – это в том числе оптимизация госрасходов. Госрасходы, особенно в неофициальной части, велики, мы называем ее коррупционной дельтой. Поэтому на расширенных коллегиях, профильных, министерстве ведомств, президент регулярно ставит задачу в борьбе с коррупцией, сужение этой коррупционной дельты.
То есть под войной с коррупцией надо понимать ее сокращение до каких-то приемлемых пределов.
Да, совершенно верно. Генпрокурор регулярно отчитывается об этом. Ну вот дошли руки и до, что называется, этой статьи расходов. Так что ничего удивительного нет.
А все равно это было давно. Из нее сигнал не сделаешь. Поучительную историю тоже.
Да, история старая, совершенно верно. Следует учитывать, что в Генпрокуратуре, Следственном комитете, ФСБ ограниченное количество кадров. И вот сейчас дошли руки до этого направления. Все проще гораздо объясняется. Не стоит искать там какую-то конспирологию.
Вопрос, зачем это все Анатолию Бибилову или его предшественнику Леониду Тибилову. Эдуард Кокоэты – другое дело. Уголовные дела возбуждались в совершенно четком контексте. С одной стороны, он тогда конкурировал с прикомандированными российскими товарищами за контроль над денежными потоками. А с другой стороны, он таким образом указывал Кремлю, кто украл деньги. А вот зачем это все Тибилову или Бибилову? Конечно, если без патетики. Мне кажется, проблема в том, что они просто не могут себе позволить выйти из этой игры, перечеркнуть эту историю публично, не избежав имиджевых потерь. Нельзя в обворованном обществе демонстрировать равнодушие к коррупции. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба обратился с ежегодным посланием к Народному собранию и общественности. Абхазский лидер подвел весьма неутешительные итоги прошедшего года и задал ориентиры на 2018 год. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В своем послании президент Рауль Хаджимба подчеркнул, что основные цели остаются неизменными. Это сбережение ресурсов общества и государства, рост экономики, повышение уровня жизни граждан и консолидация общества. По мнению президента, 2017 год страна завершила благополучно, а основа этого благополучия заключается в том, что был услышан голос разума и удалось избежать внутренней дестабилизации. В уходящем году состоялись выборы в парламент. Теперь президент рассчитывает на сотрудничество исполнительной и законодательной ветвей власти, а сам готов к постоянному диалогу с народными избранниками. Главные проблемы на пути экономического роста президент обозначил так.
Сильно тормозят экономическое развитие неэффективное госуправление, значительная доля теневого сектора в экономике, ограниченная доступность кредитных ресурсов, слабая защищенность частной собственности, проблемы безопасности, недостаточная эффективность судебной системы, непрочность правил игры для предпринимателей и инвесторов. Усугубляют ситуацию социально-психологические и иные факторы, такие как иждивенчество, коррупция, безответственность и бесхозяйственность. В результате в настоящее время наблюдается дефицит инвестиционных ресурсов, профессиональных кадров, недостаточное развитие конкуренции, изъяны делового климата.
В качестве позитивного момента отметил отсутствие невыполненных обязательств по выплате заработной платы и социальных пособий. Жить по средствам и искать пути эффективного сокращения бюджетных расходов – такую задачу поставил Хаджимба перед Минфином. Чтобы увеличить доходную часть бюджета, надо повысить качество таможенного и налогового администрирования. Реформа налоговой системы уже начата. Введен в действие закон о налоге на добавленную стоимость. В первом чтении приняты проекты законов об изменении спецналога и патентной системы налогообложения. Президент поднял вопрос убыточности и неэффективности управления государственными предприятиями, РУПами и МУПами, которые не только не приносят никакой прибыли, но еще и требуют дотации из бюджета. От неэффективной государственной собственности следует избавляться, сказал он, но не сообщил, что мешает это сделать. Президент констатировал факт.
В 2017 году мы столкнулись со значительным падением показателей по туристическому сезону на 35-40% в сравнении с предыдущим годом по количеству туристов и общему обороту в сфере оказания туристических услуг. Неудачный летний туристический сезон, помимо объективных факторов, связанных с открытием турецкого направления, в большей степени вызван нашими собственными недостатками и недоработками. Низкая конкурентоспособность, неуклюжая ценовая политика объектов размещения, невыгодное соотношение цены и качества, несоблюдение санитарных норм, пробелы в обеспечении безопасности туристов. Эти, переходящие из года в год недостатки, могут в перспективе разрушить туристическую отрасль страны.
Уходящий год был неудачным и для сельского хозяйства. Вредители уничтожили 70% ореха фундука, на 50% упала урожайность цитрусовых. Есть у отрасли и плюсы. В Абхазии функционируют 4 крупных овощных тепличных хозяйства и еще одно на стадии ввода. Общий объем производства составляет до 8000 тонн овощей в год. Рауль Хаджимба в своем послании вернулся к конституционной реформе и предложил сосредоточить усилия на реформировании 3 и 4 глав Конституции, на изменении баланса полномочий между законодательной и исполнительной ветвями власти. У парламента должно быть право на назначение премьер-министра, а президента надо наделить правом роспуска парламента. Это сбалансирует полномочия президента и парламента. Работу правоохранительных органов президента оценил как малоэффективную, а систему управления ведомством как громоздкую и неэффективную. Он поручил руководству МВД разработать и представить новый закон о милиции. Обеспечить население качественной, высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощью стране пока не под силу. Государство продолжает брать на себя обязательства по финансированию лечения граждан за рубежом в Российской Федерации. Одной из основных проблем остается материально-техническая база образовательных учреждений, необходимость проведения строительных и ремонтно-восстановительных работ в школах и детских садах. В Абхазии остро ощущается нехватка квалифицированных преподавательских кадров, особенно в сельских школах. В сфере сохранения и развития абхазского языка президент отметил работу Госкомитета по репатриации, по обучению государственному языку, а также курсы абхазского языка для госслужащих, которые должны получить поддержку со стороны местных администраций и Кабинета министров. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжим тему. После того, как абхазские парламентарии заслушали послание президента, они обратились к вопросам своей текущей работы, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вопреки ожиданиям многих журналистов, обсуждение во втором и окончательном чтении проекта закона о госбюджете на 2018 год в повестку дня включено не было, то есть до Нового года надо будет собираться еще. Вместо этого парламентарии обсудили законопроект о внесении изменений в закон о республиканском бюджете на 2017 год. Что же случилось? Почему за декаду до окончания года пришлось вносить изменения в закон о бюджете на него? Из доклада вице-премьера министра финансов Республики Дмитрия Серикова следовало, что это связано с техногенной катастрофой, взрывом 2 августа этого года на складе Минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района, в результате чего были в разной степени разрушены и пострадали многие десятки жилых домов сельчан. Правительство республики взяло на себя обязательство до наступления зимних холодов восстановить разрушенные жилища, но не все работы завершены из-за нехватки финансирования. Абхазия, как обычно, обратилась с просьбой о помощи к своему стратегическому партнеру Российской Федерации. По словам Дмитрия Николаевича, изменения в республиканском бюджете носят тактический характер и связаны с решениями, принятыми на заседании Межправкомиссии 8 декабря. Он сообщил, что законопроектом предлагается увеличение объемов государственного бюджета Абхазии, в том числе на 150 миллионов рублей, увеличивается текущая финансовая помощь Российской Федерации, которая направляется на увеличение резервного фонда президента республики с целью покрытия расходов на ликвидацию последствий стихийных бедствий. Согласно закону о бюджетном устройстве, в части нормирования расходов резервного фонда президента он не может превышать 5% республиканского бюджета. Поэтому в законопроекте предлагается приостановить действие этой статьи до конца текущего года. Но в вопросах и выступлениях депутатов Рауля Лолуа, Батала Табаго и некоторых других прозвучало неприятие законопроекта. Прежде всего, претензии касались того, что для многих парламентариев обсуждение его стало полной неожиданностью. Ставился вопрос, почему, мол, раньше об этой ситуации правительство не информировало парламент. Спикер парламента Валерий Кварче в своем выступлении уже подытожил ход обсуждения, но тут слово взял депутат Александр Анквап. Он извинился, что говорит после спикера, но объяснил ситуацию тем, что давно хотел высказаться, но это почему-то Валерием Ермеевичем не замечалось. Я уже отмечал как-то, что за почти год работы абхазского парламента 6-го созыва экс-президент республики выступал на его сессиях крайне редко. В моем присутствии это было вообще впервые. Вот что Александр Золотинскович в частности сказал.
Думаю, что сегодняшнее обсуждение – это своеобразный урок того, насколько сложна и непредсказуема судьба исполнительной власти. Это первое. Второе. Ну, мне лично приятно, если исполнительная власть поняла, что можно выполнять работы, не имея ни одного клочка бумаги. Это уже прогресс, это здорово. Третье. Уверен в том, что мы формируем резервный фонд президента неправильно.
закон президента должен быть сформирован из собственных средств Республики Абхазия. И тогда вот те разговоры, которые есть, самого разного толка, да, вот непрозрачности до чего-то еще, эти все проблемы отпадут. Четвертый урок, уважаемый Леонид Николаевич, сила государства и сила власти в преемственности, и в плохом, и в хорошем. Вот точно такие строители, которые выполнили много работ по проектам качественно, сегодня вы с ними не рассчитались. То есть мы все вместе, абхазский бюджет. Тем более, что есть решение судебных органов. И там речь идет не об одном десятке миллионов рублей. Тема не закрыта. Я не адвокат строительных организаций. Но это не может не создавать некое напряжение. Разговоры о справедливости и несправедливости.
В заключение своего выступления Анклав поддержал законопроект. Когда он был поставлен на голосование в первом чтении, его поддержало 22 депутата. Двое высказалось против и один воздержался. Те же цифры повторились при голосовании во втором и окончательном чтении, за исключением того, что забыло уже 23. Наверное, подошел куда-то выходивший. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
По информации МИД Грузии, вчера в Берне было подписано соглашение между Грузией и швейцарской компанией SGS, представители которой будут осуществлять таможенный мониторинг товаров на грузино-российской границе со стороны Абхазии и Южной Осетии. По мнению грузинских экспертов, прогресс в этом направлении вовсе не означает возобновление транзита. Реальный смысл соглашения устанавливает наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Делегацию Грузии на переговорах в Берне возглавлял заместитель министра иностранных дел страны Давид Дондуа. Помимо дипломатов, в состав делегации также входили представители других ведомств правительства Грузии. Сегодня МИД Грузии опубликовал заявление, в котором, в частности, говорится...
По окончании переговоров служба доходов Грузии подписала соответствующий контракт с компанией SGS, которая должна будет обеспечить таможенное администрирование и основные принципы механизма мониторинга торговли товарами, предусмотренные соглашением, оформленным между правительствами Грузии и России в 2011 году. Для практической реализации соглашения 2011 года необходимо, чтобы Россия подписала аналогичный контракт с SGS и, соответственно, стороны приступили к выполнению взятых обязательств.
Говорится в сообщении МИД. Напомним, 7 июня текущего года Москва призвала Тбилиси проявить конструктивный настрой по этому вопросу и предпринять скорейшие шаги для подписания соглашения с швейцарской компанией. По оценкам грузинских наблюдателей, подписание соглашения является формальным процессом и никак не обязывает стороны к возобновлению транзита через конфликтные регионы Грузии. По мнению руководителя Центра европейских исследований Кахи Гугулашвили, в соглашении на деле нет практической составляющей. Даже если допустить, что Россия тоже подпишет договор с нейтральной компанией, это лишь предоставит Грузии информацию о товарах, поступающих из России в Абхазию и Южную Осетию.
Здесь не идет речь о возобновлении транзита через территории непризнанных республик. В случае желания Грузия могла достигнуть соглашения с Россией и без третьей стороны. По моему мнению, сейчас идет рутинный процесс выполнения взятых на себя Грузией обязательств, благодаря чему Россия стала членом ВТО. Но в то же время не до конца были просчитаны интересы Грузии. Да, в тексте соглашения номинально Россия признает наш суверенитет над этими регионами, но держит там войска. С другой стороны, и мы признаем, что все бразды правления находятся в руках России, так как передаем третьей стороне право на осуществление мониторинга товаров, пересекающих нашу границу с Россией.
Заявил Каха Гугулашвили. Конфликтолог Ливан Герадзе также сомневается, что в случае практической реализации данного соглашения дело дойдет до возобновления сквозного сообщения. Эксперт припомнил неоднократные высказывания юго-осетинских и абхазских лидеров, которые обязательным условием возобновления транзита ставили условием участия их в качестве независимых государств.
Думаю, возобновление автомобильного транзита было бы полезным шагом в целях преодоления тяжелых последствий конфликта. И в случае наполнения данного соглашения практическим смыслом, оно снимает многие неудобные вопросы. Считаю, что использование в таможенном контроле нейтральной стороны исключает участие в этом процессе представителей самопровозглашенных республик. То есть транзит осуществляется в рамках соглашения, достигнутого между Грузией и Россией. Однако я далек от мысли, что подобная постановка входит в интересы России. До тех пор, пока Россия будет считать Абхазию и Южную Осетию государствами, а не участниками переговорного процесса, процесс не сдвинется с мертвой точки.
Предсказал Леван Герадзе. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в конце дня ответил на вопросы оппозиции, насколько были в договоре с швейцарской компанией учтены национальные интересы Грузии.
Это соглашение досталось нам в наследство от прежних властей. Почему оно не было подписано до сих пор? На протяжении всего этого периода Россия ставила нам неприемлемые условия. Скажу больше, неприемлемые предложения с ее стороны звучат и сегодня. Россия предлагает изменить нам некоторые технические детали соглашения. В подписанном нами нет ни одного пункта, который противоречит национальным интересам Грузии.
Заявил премьер-министр Грузии. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.